Всем привет! В эфире проблемная радиопередача Heads Up. И сегодня мы встречаемся с первым в истории нашей страны чемпионом ЕПТ Максимом Дикеем Лыковым.
Макс, всем привет. Всем привет.
Ну и первый вопрос. Ты вообще как?
Я окей, а ты как?
Ну, я, в общем, тоже неплохо, хотя вот тут у меня именно были существенные технические и интеллектуальные трудности, которые мне с трудом удалось преодолеть. Будем надеяться, что теперь все пойдет как по маслу, ну, примерно как вот твоя покерная карьера. То есть вначале всякие овраги, а потом все как по маслу. Вот давай, может быть, ты очень популярный, конечно, человек, и многие про тебя и так все знают, но у нас много новичков нас слушает. Вот немножко расскажи о том, как вообще складывалась твоя жизнь в покере, и как, можно сказать, ты дошел до такого большого успеха, которого ты добился буквально дня, собственно, 4 назад.
Ну, я начинал в году 2006, начинал с фриролов, играл на Red Star, не знал, что такое банкролл менеджмент, какие-то играл турниры по центу, по два. И так потихоньку начал понимать, зарегился на CGM и начал вообще выяснять, что такое там третий баррель, что такое чек-рейс и тому подобное.
То есть сразу начал с изучения того, что третий баррель, именно с этим связан вот твой...
Ну да, первые два я пропустил. Ну, в принципе, CGM дал мне большой толчок к изучению покера. То есть, как я там зарегился, как я начал читать, там были в свое время очень сильные и хорошие авторы. Я просто их выделял и читал почти все посты, которые у них были.
А можно, ну, сейчас вспомнить какие-то имена?
Ну, это однозначно профи. Я даже уже не помню. Ну, остальные люди продолжают писать, но в основном профи, обидно, что вот перестал писать. Он очень всегда подробно разъяснял все проблемы, которым к нему обращались. И всем помогал, независимо от того, какой лимит играет человек.
Понял тебя. Ну, вот расскажи немножко о том, как вот, в общем-то, были, скажем так, разные этапы в твоей карьере. Вот был у тебя фантастический взлет, если я неправильно вспоминаю, где-то, мне кажется, как раз в конце 2006 года, да, даже нет, в конце, наверное, 2007 года.
Нет, это середина август, конец июля, август 2007.
Угу. Понятно, да. Ну и вот расскажи, что произошло потом, потому что я думаю, многим, кто нас слушает, будет интересно те, скажем так, вот, ну, сложности, которые испытывает человек, который вот так вот быстро поднялся, буквально вчера играл там в фриролл, а потом стал обладателем чуть ли не 100-тысячного банкролла.
Ну, грубо говоря, я, конечно же, не играл фриролла, я играл летом 2007-го NL100, NL200 в слабый плюс. То есть вообще не понимал, что, чего и зачем. И, в принципе, все началось с того, как я решил взять у друга $1000, и мы пошли с ним вместе в Метелицу, сели играть там 5-10, то есть я с банкроллом 5000 там, или 4 сел 5-10 играть. И вот буквально за день я выиграл там 1003, и в дальнейшем каждую неделю я выиграл какие-то нереальные суммы, ну, по чуть-чуть, там, 4-5, и понимал, что, типа, это все легко, я в дальнейшем буду так же все время выигрывать, вот, и потихоньку так набил 1020, и сразу же продолжал, и сразу же в интернете тоже начал играть NL1000, и там тоже словил нереально большой апстрик, который позволил мне набить банкролл там 1000 до 70. Я, естественно, не понимал вообще, как им что управлять. Влез там в самые дорогие игры, играл во все, что попало. И это, конечно же, потом отразилось, что у меня были большие скачки вверх-вниз. И у меня в месяц мог бы банкролл быть 80 тысяч, а потом 15. То есть были такие скачки.
А вот тебе с самого начала как-то были интересны и турниры, и кэш-игра, или все-таки что-то было интереснее, и ты занимался как бы второй разновидностью покера в качестве дополнения?
Нет, я играл и кэш, и МТТ, мне было все интересно, я не знал, что мне вообще играть, мне все нравилось. Когда что-то не получалось, я играл в другую разновидность игры. И, в принципе, старался играть и в Seven Stat, и там в Амаху. Естественно, у меня не особо это получалось, но банкролл... Ну, я не играл слишком дорогие игры. Я играл NL200, NL400, ну, так пробовал. И бывало, что там заливал какие-то суммы, уходил. Ну, в общем, бесшабашно набил банкролл и, собственно, так им управлял.
Скажи, пожалуйста, а вот как формировался твой вот этот вот легендарный уже гиперагрессивный стиль игры? Ты с самого начала играл именно так, или потом как-то постепенно к этому пришел, а вначале был нормальным тайтовым чебурашкой?
Ну, естественно, я вначале играл как-то лузово-пассивно, но в дальнейшем понимаю, что люди играют слабо, и за счет агрессии у них можно забирать огромные банки и выигрывать деньги. Я, естественно, начинал увеличить агрессию, но не понимал, когда ее останавливать, и у меня бывали моменты, что агрессия просто нереально зашкаливала, и я не мог остановиться, не понимал, почему меня там вскрывают по второй, третьей паре, вроде я делаю все правильный блеф и там подобное. Но в итоге, в дальнейшем я осознал, что, конечно же, надо было просто сбавлять скорости и делать какой-то перерыв и думать о других вещах вообще, кроме покера, потому что я там занимался 24/7, мне это очень нравилось, и, в общем, за счет этого я так постоянно агрессивно играл. Потому что мне вообще нравилось играть, и нравилось, я считал, что это легкий способ заработать деньги в этом возрасте, потому что работать никуда не хотелось идти и тому подобное. Но я думаю, это стандартная у всех процедура.
А вот, ну, что, скажем так, повлияло на тебя, что сделать, скажем так, более серьезным человеком, когда вот это произошло?
На твой взгляд.
На наш взгляд, это до сих пор не произошло, но просто у тебя, наверное, другое мнение.
Естественно, когда я там пошел в большой минус и начал сильно заливать, я начал понимать, что подняться так же быстро мне не удастся, что когда я первый раз поднялся, я уже начинал понимать, что это был просто обстрик, где-то мне сложилось, и, собственно, что-то все получалось, а когда ты опускаешься, у тебя становится такая ситуация, что ты не знаешь, что делать, уже так не получается, как в прошлый раз, и пришлось просто нереально работать над собой, чтобы понять вообще, что происходит. Потому что когда у тебя банкролл после того, как был там 1050-70, становится 5-2000, ты просто не можешь играть 1-2 и 2-4, а до этого ты играл 5-10 и 3-6, допустим, да, и ты просто не можешь чувствовать деньги, на которые ты играешь. Из-за этого с этим было у меня очень много проблем, что я просто играл не свою игру, хотя я понимал, что я могу играть лучше, но из-за того, что деньги мне казались маленькими, я просто играл не свою игру, опять же, повторюсь.
Какое вообще вот ощущение, как ощущается человек, про которого, ну, все говорят, что у него там необычайный талант, что он может очень далеко пойти, чуть ли не надежда российского покера, а при этом этот человек, ну, условно говоря, сидит там дома и имеет за душой там 2-3 тысячи долларов, а то и меньше. Не опускаются руки в такой момент?
Конечно, в свое время, когда ты делаешь себе имя уже своей там агрессивной игрой, либо там просто хорошей игрой, естественно, люди начинают о тебе говорить, и когда ты вот не сбавляешь темп, и ты постепенно-постепенно снижаешься, твой банкролл сливается, естественно, это начинает очень сильно давить. Ты понимаешь, что ты заработал имя, но ты не можешь играть те лимиты, которые ты играл до этого, и ты не можешь ощущать себя человеком, который ты был до этого, то есть сидя с банкроллом 2-3 тысячи. И просто, естественно, ты понимаешь, что у тебя ничего не остается, кроме как либо забить на покер, либо просто опять нереально подниматься с низов и делать, я не знаю, свою игру еще сильнее, лучше и тому подобное.
Ну вот когда ты говоришь, что ты много работал на своей игре, это в первую очередь, ну, скажем так, гриндинг, да? То есть побольше играть и, ну, нарабатывать какой-то опыт. Или все-таки ты больше говоришь о каких-то, скажем так, прошу прощения, психологических моментах?
Нет, естественно, в основном это являлся гриндинг и игра по банкроллу. То есть если у меня был там банкролл 3000, я старался, хоть я вижу, что я могу играть за $50, потому что я раньше играл, я просто старался играть за 10 и 20 долларов, хотя понимал, что это нереально, нереально мало, нереально маленькие для меня лимиты. Вот. Но я просто себя перебарывал и понимал, что если я там займу три раза первое место, это даст мне возможность пойти выше и тому подобное. Но в основном это работа над раздачами была, где я смотрел, как я вылетал, зачем я здесь сделал блеф, зачем я там поставил all-in в никуда. То есть человек сидит тайтовый, я зачем-то в него блефую и тому подобное. То есть эти факторы, они, я просто смотрел их, анализировал, просто посмотрел last hand history и после этого запоминал что-то. И уже на следующий турнир старался этого не делать. Но, естественно, увеличил количество турниров, потому что я понимал, что турнирный покер – это огромная дисперсия, и просто надо много играть, чтобы попасть там, в топ-1 или на финалку, и просто минимизировать свои риски.
Скажи, пожалуйста, насколько важна была вот та, ну, скажем так, большая победа, которая пришла к тебе уже, получается, как почти год назад, в ноябре прошлого года. Показалось, что после этого, ну, показалось, что она была таким вот, ну, эпизодом, а вот такой вот подъем уже постоянный начался, пожалуй, уже только в этом году. Или все-таки та победа дала тебе в психологическом плане, вернула тебе уверенность там и что-то в таком духе?
Да, конечно, она мне вообще нереально помогла, за что спасибо Сергею Рыбаченко, Джипси, потому что он меня верил, когда понимал, что дела у меня очень плохи. У меня в мае, в июне у меня просто нереально не перло по жизни, я там и попал во всяких своих личных делах, мне нереально не перло в покер, во что бы я ни играл, то есть у меня просто шел спад нереальный. И я не понимал, в чем суть. И в итоге, когда у меня осталось 10-15 тысяч, я просто понял, как такое произошло. То есть я просто ходил и обалдевал, что вообще происходит. Но Сергей все равно меня вкладывался, мы сотрудничали. Естественно, я только за это цеплялся. Так как я понимал, что это единственный шанс вообще вылезти мне из этой ямы. Естественно, после того, как я занес турниры, это дал нереальный вообще поток сознаний положительных и прибавку к банкролу, что я, у меня просто развязались руки, я уже мог делать то, что я хочу.
Но этот год, насколько я понимаю, тоже начался как бы не самым оптимальным образом именно в покерном плане. И вот такая вот полоса сверхрезультатов началась где-то, ну, пожалуй, в мае, да? И да. Что произошло? Вот расскажи, что на это повлияло, как бы что стало причиной? Или, может быть, это просто все-таки, ну, скажем так, цепь каких-то совпадений, и те же самые результаты ты мог показывать там и полгода назад, просто не складывалось?
Естественно, ну, я, в общем, играл где-то с января по март 2009 года кэш, играл NL200, NL400, у меня просто ничего не получалось, я играл в ноль, либо слабый минус, я не знал, что мне вообще делать, я не понимал, почему у меня не получается, потому что я чувствую, что я играю хорошо. То есть я смотрю по раздачам, я мыслю, как я считал, что мне, я считал, что я мыслю хорошо, и вот ничего не складывалось. И просто как-то решив все поменять, прям начать с нуля, у меня был там банкролл в апреле 3-4 тысячи долларов, я решил просто начать играть турниры по 10, по 20 долларов. Но просто на те деньги, которые я выиграл в ноябре, мне там по большим обстоятельствам пришлось купить квартиру, там было очень много ситуаций, что мне пришлось ее купить, соответственно, я остался с этими же деньгами, плюс с квартиры и с долгами на квартиру. И вот в апреле я решил перейти на турниры, и когда у меня за первый месяц, я очень много сыграл турниров, в районе 1000, но я играл еще на 45 человек, турниры по 26 долларов. И вот я просто начал тупо гриндить их, и просто я начал сразу смотреть, где мои ошибки до этого были, когда я играл дорогие турниры, где я тильтовал и тому подобное. И вот когда я там начал уже попадать в призы и начал попадать в финалку, я понимал, что если работать еще больше, то это может просто участиться, так как я вижу, что уровень игроков намного слабее играя, чем я даже. И просто стал над этим много работать. И в принципе...
Да-да. Примерно в то же время, наверное, ну, может быть, там месяцем позже ты, ну, нашел как бы свою команду, Joker Team. Ну вот, не знаю, может быть, это у меня такое ощущение только складывается, ты меня поправишь тогда. Вот со стороны кажется, что вот обретя вот такой вот крепкий тыл, что называется, за спиной, уже, ну, ты перестал как бы нервничать, беспокоиться за счет того, что все снова может как бы обрушиться, и ты снова будешь вынужден начинать с нуля, и это вот, мне кажется, дало некий импульс, если можно так сказать, твоей карьере. Я не прав?
Да, конечно, я когда играл в интернете, я уже поднабил банкролл себе, да, приличный, там, 1020-25, и как раз перед РПТ у Сергея появились проблемы с финансированием, мы с ним поговорили и решили, что он не против, если я пойду сотрудничать с другой командой на этот турнир. И просто как раз я видел, что организовался проект Joker Team, и решил попробовать с Андреем Зайченко. Мы обратились, нас взяли, и вот так получилось, что я как раз в инете занес пару турниров от себя, и уже понимал, что если я сейчас заключу контракт, а у них контракт был долгосрочный, то, естественно, это даст нереальный мне просто фундамент для покерного развития и набивки банкролла, потому что там были очень хорошие условия, где я не вкладывал ни копейки, а мог выиграть хорошие суммы денег. Естественно, количество денег зависело от меня. И это очень сильно дало мне уверенность в своих силах. В интернете я просто начал... Я понимал, что я могу играть крупные лимиты, если я там выстрелю там, в одном турнире, то это даст нереальный плюс к банкроллу, и плюс я продолжал играть свои лимиты, где у меня тоже все получалось. И вот так постепенно я пришел к своей игре, которая сейчас у меня есть.
Ну, расскажи, мне кажется, тоже многим будет интересно. Расскажи вообще, вот как проходит, скажем так, общение в вашей команде, поскольку вы много времени проводите и вне покерного стола вместе. Есть ли какие-то обсуждения, раздач, какие-то, может быть, занятия, если можно так сказать? Или все-таки каждый в плане покера, в покерном отношении сам по себе?
Ну, до Вегаса мы не особо, конечно, встречались, потому что единственный турнир, который мы вообще вместе играли, вот тем составом, который сейчас есть, это был РПТ, и там еще было непонятно, кто играет, зачем, как, почему, и, естественно, у нас не было никаких собраний, но только было собрание после того, как Виталик Лункин выиграл Main Event, но я, к сожалению, туда не попал по непонятным причинам, ну и я уже забыл об этом. Вот, и мы не собирались, но в Вегасе мы, когда поехали всей командой, там почти каждый вечер, кто вылетал, кто продолжал играть, мы каждый вечер обсуждали раздачи, кто как играет. Естественно, это очень сильно помогало. Саша с Наташей очень помогали не только в покерном плане, но и в околопокерном. Как-то следили, чтобы нам было комфортно и там подобное. Ну, то есть со всех сторон окружали нас самые комфортные условия, которые нам могут предоставить спонсор, и хорошими условиями контракта еще. И это, естественно, позволяло просто... В мозге оставались мысли, что надо просто тащить, надо зарабатывать денег, и вообще все будет классно. В принципе, вот так вот.
Но уже чуть раньше ты выиграл, давай возвращаться к твоим победам, чуть раньше ты уже выиграл турнир в Египте, ведь правильно я понимаю, что помимо, вот, по крайней мере, в живой игре, это был самый крупный твой выигрыш на тот момент, да?
Да, это был самый крупный выигрыш, до этого я вот как раз, когда у меня начался апстрик в 2007 году, я вот с августа по ноябрь просто выиграл все везде, и там зацепил Метелец Open, где в одном турнире я выиграл первое место, а во втором турнире выиграл второе, причем в последней руке я проиграл в хэдсапе с дамами против дамы король. Вот. Это просто после победы в Египте, да, я себя начал нереально круто чувствовать. Я понимал, что это мой самый крупный выигрыш, что там я получил кубок. И плюс я в момент игры в Египте я понимал, что я просто начинаю чувствовать офлайн, потому что как-то, ну, у меня просто плюс складывались какие-то моменты, естественно, это помогало мне чувствовать себя увереннее. И я просто старался показывать свою лучшую игру, и вспоминал, как я играю в интернете, как я играю против слабых, и старался просто играть по максимуму.
А вот скажи, пожалуйста, вообще, ты играешь вживую в интернете по-разному, или все-таки там и там базовая, скажем так, стратегия примерно одинаковая?
Нет, ну естественно, в интернете игра намного агрессивнее. Все-таки в офлайне еще влияют телсы, тайминг телсы и как вообще человек сидит, как он разговаривает и тому подобное. Я тоже уделил последнее время на эти вещи огромное внимание и считаю, они мне помогли где-то, потому что если я в инете там знаю, что там, допустим, в этой раздаче при таком-то количестве я спокойно поставлю all-in, здесь же я посмотрю на движение человека, посмотрю, как он себя ведет, и я могу выкинуть довольно сильную руку и на 80% окажусь прав. И, ну, в инете все равно игра агрессивнее, но я постепенно пытаюсь сделать так, чтобы я себя чувствовал в офлайне так же, как и в инете, комфортно. И, то есть я много над этим работал, чтобы именно вот ощущение это было внутри меня. То есть чтобы я не расстраивался по битам, а не расстраивался там из-за того, что человек плохо сыграл, ему доехало, и следил за ставками. То есть до этого я особо ставил, но не думал, для чего я и как делаю вообще, зачем я это делаю.
Ну, давай перейдем к мировой серии. Там буквально сразу в третьем же турнире, причем в турнире, который собрал очень сильный состав, ты вышел на финальный стол. Расскажи вот о финальный стол как раз транслировали, и его, может быть, многие видели. Расскажи о своем первом и втором столе. Я знаю, что там был очень сильный состав, и насколько для тебя было, ну, скажем так, в новинку, вживую играть со всякими суперизвестными профессионалами, насколько тебя это вообще смутило, или ты отреагировал достаточно спокойно?
Но я еще до этого турнира сыграл два турнира, по 1,5 и по 2000, они довольно турбированы были. Ну, не турбированы, у них был маленький стек начальный, но потом, если развиться, то стек становился довольно играбельным, потому что блайнды были по часу и тому подобное. И я там в первом турнире очень, ну, относительно далеко прошел, осталось 200 человек до денег из 1800, и я проиграл огромный банк там монеткой, я там всем написал, расстроился, что типа первый турнир, там огромный банк, я мог бы там в районе чип-лидера быть. Но потом немножко отошел. На следующий день я тоже выставился с трипсом на терне против флэш-дро. И там флэш тоже доехал. То есть я понимал, что люди играют, ну, очень слабо. И, конечно же, мне надо было просто играть намного сильнее. И я понимал, что результат себя не заставит ждать. В турнире по 5000 шутаут. Там была кепка 1000 человек, но когда я пришел на турнир, я увидел, что зарегено всего 280 человек. И когда я посмотрел на столы, я немножко вообще расстроился, потому что смотрю, за столом сидит там Айви, Каннингема, Фергюсон и там с другими интернетчики, да, все, которых я знаю. И, в общем, я вообще просто чуть ли не боялся, хотя я понимал, я играл с ними в инете, и ничего страшного в этом нету. Но так как мы приехали на серию, то, естественно, я не мог пропускать такие турниры, потому что все-таки зачем приезжать на ВСОП, если не играть там турниры по холдам, которые ты все время играешь. Я зарегался, и первый стол у меня попался достаточно, ну, недостаточно, он попался очень представительным. То есть до этого я сидел, смотрел всех этих людей по интернету, смотрел передачи про ВСОП, смотрел, как они выиграют $1 000 000, а сейчас они сидят за мной за столом. И я уже сразу у некоторых человек заметил слабости, и я понимал сразу, то есть это все очень быстро происходило, что они тоже живые люди, и они могут тильтовать, они также могут делать ошибки и тому подобное. За столом, за первым у меня сидел Ален Каннингем, который вот мне игра до этого стала очень нравилась, как он играет вообще. Сидел Карлос Мортенсен, чемпион мира 2000 года. Сидел Джеймс Маккей, это Микком, по-моему, в интернете, то есть я тоже понимал, что это очень сильный интернет-игрок. Сидел еще чувак какой-то с наклейкой CardRunners, ну, то есть я понимал, что это человек, который пишет там видео. И сидел Скотт Монтгомери, это вот финалист финальной серии мирового 2008 года, где вот Ваня занял второе место, он там занял, по-моему, пятое или четвертое, я уже не помню. Вот, и я понимал, что там за столом у людей на всех там по 10 миллионов выигрышей в месяц взятых. То есть немножко это меня, конечно, так взбодрилось. Турнир вообще вот этот протекал довольно в начале довольно слабо. Я старался там не ввязываться в банке, делал себе тайтовый имидж, а потом уже на последних уровнях начал всех крутить и... Ну, просто, чтобы люди не могли перестроиться, не успеть перестроиться, я начал играть очень агрессивно, это дало мне там очень большой плюс, люди не понимали, что я делаю, я там выиграл огромные банки, там, хорошим блефом, хороший делали беты против Каннингема, прям, когда понимал, какая у него рука, и, то есть, я вводил в людей в такое состояние, что просто, что происходит. В итоге это закончилось тем, что там в первый день давали по 15 тысяч фишек, и, соответственно, за столом было, по-моему, я уже не помню, либо по 15, либо побольше, но, в общем, всего было, сколько же там, 150 тысяч фишек, по-моему, да-да-да, 150 фишек всего за столом, а, ну, правильно, было 10 человек и по 15 тысяч. И... я остался в хедсапе с кого-то Монтгомери, у меня было где-то 115 тысяч против его 35, и мы с ним играли, наверное, вот там сколько было, очень много столов, и мы, наверное, доигрывали самыми последними, потому что там были такие смешные ситуации, что я довожу Скотта Монтгомери до стека в 15 тысяч, имею свои 135, и вот с этого стека он, наверное, раз 6 выигрывал у меня алыны, неважно, снизу, сверху, там, посередине. Он просто все тащил, и после того, как он удваивался уже с 30, у него становилось 60, и становилось там уже у него больше, там, в районе 90 у него, 60 у меня. Но, слава богу, я опять же добил его до того момента, что у меня осталось опять 15 тысяч, и я выиграл с тузами против туз королей. Я ему хотел пожать руку, он не согласился, меня это немножко взбесило, потому что, ну, что это такое, играли 6 часов, а он встал, ушел, и что-то там мне еще ляпнул. В общем, какой-то неадекват оказался. Вот. И,
странно, принципе, производил впечатление на телевизионном столе такого дружелюбного медвежонка.
Ну да, да, то есть я тоже думал, что он такой улыбающийся, старая ля-ля, он там затиктовал жестко, и... То есть там были моменты, что он там с 8-9М заколил мой алын с картой 4-10, разномастная, и выиграл у моих король 8 одномастная, ну это вот к примеру. То есть он вообще уже не понимал, что происходит. Ну вот я, в общем, выиграл и понимал, что это... Я уже попадаю автоматом в деньги, потому что второй стол – это деньги, и я вообще нереально радовался, что уже в третьем турнире я попадаю в деньги. Это нереально плюс EV, и вообще очень классно. Вот, на следующий день мне представил второй стол. Там структура оказалась такая, что так как кепка не была набрана, оказалось 6 столов... по 5 человек, или 5 столов по 6 человек. А, да, 5 столов по 6 человек, и, соответственно, 5 столов с каждого выйдет по человеку, естественно, финалка получается 5 человек. На второй стол у меня оказался намного тяжелее, чем первый.
Еще тяжелее? Что,
да, да, то есть, как бы, это были имена, которые выиграли какие-то турниры когда-то, и там все громкие, но на самом деле их игра не сильно блистала. Ну, ничего интересного, то есть, они не были какими-то слишком агро, либо какие-то слишком трики. Ну, то есть, играли в стандартный там покер. Ну, естественно, что-то они показывали, но когда я пришел на второй стол, я уже увидел сразу Амака, это чувак, который выиграл вот у меня хедсап в ноябре как раз, того турнира за 5000, сидел прямо в позиции на меня разцы, это Лекс Фельдкуис. Я его видел еще в кэше на Старзах, как он играл по 12-16 столов. Я понимал, что это человек нереально вообще отъехавший, резит все и вся, и до этого я просто узнавал, что, как и чего. То есть был очень расстроен. Сидел еще пара МТТшников, по-моему, там, на Старзах, которые тоже выигрывали достаточно крупные турниры. Я понимал, что это будет просто интернет-борьба с всякими 3-бетами, 4-бетами. То есть это будет совсем другой стол. Стол был 6 макс, что придавало тоже, конечно же, опасность, потому что они спокойно могут выставиться там с двумя семерками на, там, грубо говоря, 50М. А я был к этому не готов, потому что у меня только первый турнир, и, блин, я прям просто боялся, что сейчас там выставлюсь, там слишком лузово, посчитаю, что они лузовые и там подобное. Ну, то есть у меня вот такой поток мыслей был. Но в самом начале мне повезло, мне сдали кулер сразу же. То есть Лекс, там, наверное, 7 раздач сделал 3-3 бета там, и 3-4 бета, набил стек, потом мне на баттон пришли короли, я ему на маленький блайнд туз король, мы выставились. Я удвоился, И вот этот запас фишек мне дал очень хорошую защиту на дальнейшую игру, потому что Лекс там выбивал всех оппонентов один с другим, просто нереально там вставляя снизу, сверху ему там дарили. Вот он вывел двоих чуваков, у меня остался где-то стэк в 250 тысяч. Всего было 900 тысяч фишек, то есть там было, получается, по 150 тысяч на каждого. Вот у него где-то было уже 450 тысяч, у меня 250. Но я, в общем, сильно не помню, то есть он был первым по фишкам, я второй, а у Мака оставались там вообще уже слезы, и там буквально на один алый, ну, 3-4М. Ну, и я выбил Амака, я ему сказал, вот тебе там реванш за то, что ты меня в ноябре вышел, выбил, конечно, он немножко дешевле был, чем он меня в ноябре выбил, но все равно я порадовался. И вот начался очень, очень серьезный хэтсап с Фельдхуисом. Я понимал, что он сейчас просто нереально будет задавливать агрессии, и что если я буду с ним так же бороться, то это явно мне будет не на руку. Потому что он играет кэш, и я понимал, что с дипстеками он просто меня может проиграть за счет того, там, за счет своей агрессивности. Я просто решил сбавить игру, начал там спокойно выкидывать на его там 17-й трибет, и там подобно играл тихо-тихо. И потом за счет имиджа начал делать блефовые трибеты. Там один раз сделал с король 7 разномастный блефовый 4-бет. И вот эти количество фишек, которые я у него забирал, давало мне, конечно, устойчивость. И как бы я сохранял стэк, он у меня не сушился. Потом и дошло до того, что у него осталось 600 тысяч фишек, у меня 300. И произошла раздача, где я с туз-2... А, нет, где он зарейсил с баттона, соответственно, с СБ. Я сделал с ББ кол с туз-2 разномаст. Ну, стэки глубокие, это было позволительно в тот момент. Вышел флоп туз-7-4, две кресты. Он ставит камбэт, и я посчитал, что если я буду чеколить, то он меня может заблефить на страшных тернах и там подобных досках. И решил сделать, ну и вообще просто рейндж как-то свой как-то поменять, не только с флешдро там или какой-то силы делать, но решил просто со слабым тузом сделать ему чекрейс. Я сделал чекрейс, он заколил, терн вышел бланк, типа восьмерки. В общем, доска не была скоординирована, что типа там 5-6 дало стрит. Вышел терн типа восьмерки, мы прочекали, то есть я показал вид, что у меня флешдро. Ривером вышел тоже бланк, не флешовой. И я понимаю, что если я сейчас поставлю большую ставку, он меня 100% положит на флешдро, потому что я прочекал терн, я не разгонял банк с хорошим тузом там, или с хорошей рукой. И, соответственно, он может меня также блефово еще зарейзить. Допустим, у него какая-то такая рука была, которую он у меня представлял. То есть, типа флешдро, либо там какой-то гадшот и там подобное. Либо просто с тузом он бы кольнул ривера. Я это сразу понимал, что если он чекнул терн, то у него тоже нету силы. Ну, то есть, вот такая произошла тяжелая раздача, и по терну я ставлю там где-то 75 тысяч, банк 100, он меня по прикручивает. Риверу. А, по риверу, да. Он меня прикручивает то чуть ли там, я не знаю, в 200, в 225. И я понимаю, это как раз то, что я хотел. Естественно, там могут быть рандомные две пары с тузом или рандомный сет, который он мог поймать, но если я уже решил выбрать такую линию, я уже не могу выкинуть. Я сделал кол, там огромные ставки. Он мне такой говорит, nice call. Я ему показываю туз-2, он так ничего себе удивился. Я такой, ага. И понимаю, что это как раз ключевой момент, что он обалдел, что как бы вообще я не по линии сыграл, ну, потому что нестандартно, скажем так, да. И просто решил, вот сейчас как раз вот момент, когда додавливать его нужно. И произошла такая раздача. Он рейс делает с баттона. У меня уже стало 600 тысяч, у него 300. Он делает рейс с баттона. Я перекручиваю туз валет. Ну, делаю 3-бет. И он с 300 тысяч ставит all-in. И я понимаю, что... Ну, это, что это такое там? Я не понимаю, что это не будут нацевые карты, типа тузов, королей, дам и тому подобное. И я посчитал, что... я обязан коллировать. Во-первых, у меня остается... больше половины стэка, ой, 300 тысяч, если я проиграю. И, ну и плюс там вообще может трэш какой-то быть, потому что я понимал, что он тильтует. Я заколил и увидел там туз-4. Меня это очень обрадовало. Я молился, чтобы ничего не вышло, потому что если я выигрываю туз-валет на туз-4, я понимал автоматом, что я попадаю на финальный стол WSOP, и это просто нереально было бы круто, и ничего не открывается, и я выхожу в финалку. Вот это были, конечно, нереальные ощущения, когда я понимал, что вроде бы сильный оппонент, но просто мне удалось его переиграть, и это вселяло еще нереальную надежду на следующий день.
Пару вопросов так по ходу. Не смотрел ты, как Фельдху сыграл в главном турнире мировой серии?
Да, ну, я вот как раз вчера скачал и посмотрел там все его раздачи, где он там из 5 раздач выиграл 4 блефом, и причем почти все блефы мне нравились, кроме раздачи там с 4-6, где он заколил без позиции 4 бет оппонента до этого. Это мне не очень понравилось.
Да, остальные блефы это разумно, здесь совсем какой-то бред. А еще вот момент, вот, по ощущению, тогда ты был радовался больше, чем когда выиграл ЕПТ. Это так кажется или нет?
Ну, я думаю, да, я тогда больше радовался, потому что все-таки это Вегас, это первая вообще поездка, это первый финальный стол. Ну, естественно, если бы я знал, что я в дальнейшем выиграю ЕПТ, я бы не так сильно радовался. Вот. Но просто я понимал, что браслет от меня в 4 шагах, потому что всего 5 человек на финалке будет. Это не 9 макс, не 8 макс и даже не 7. Это как раз моя игра, которую я всегда любил, это 5-6 макс. И я понимал, что если мне просто повезет, я могу, можно выиграть в третьем турнире своем на ФСОПе браслет и нереальную сумму к банкролу. Вот. И, естественно, я там радовался очень сильно.
Скажи, пожалуйста, вот бытует такое мнение, но на самом деле я тоже отчасти его разделяю, что все-таки финальный стол ты сыграл несколько ниже своих возможностей. Ты вот сейчас уже спустя некоторое время и уже после того, как другой финальный стол тебе удалось провести, что называется, на полную катушку и выиграть, ты согласен с этим или считаешь, что это предвзятая точка зрения?
Ну, я с этим не до конца соглашусь. Естественно, первый финальный стол СОПа на меня как-то давил, но я уже играл такие турниры с такими призовыми, я понимал, что это мне не вново. И я был готов просто там как-то лузово выставляться, но просто происходили такие раздачи, что, ну, мне заходили такие карты, что все думали, что я тильтую, но на самом деле я уже в момент поездки в СОП, я уже знал, что я не буду тильтовать в этих ситуациях. Ну, а когда там было 4-5 раздач, где я заходил колом, у меня там были раздачи, что можно было трибетнуть, но там приходили пары типа двойки, тройки, четверки, и что-то мне приходилось сделать. Я понимал, что для 3-бета слишком стэк глубокий. И я понимаю, что могу просто получить блефовый 4-бет, потому что все люди умные и понимали, что по метагейму они спокойно могут впаять 4-бет, и я все выкину, просто закопаю. Так как они понимают, что это финальный стол, и я не буду лузово особо выставляться. Вот. Естественно, все подумали, что я тильтую, но просто так сложилось, что заходили такие руки, с которыми, ну, так пришлось играть, и там я считал, что сдавали кулеры, когда у меня там были вольты у трапли. Я думаю, рука лучше, и вышел мелкий флоп, я там прочекал. И я, считаю, просто по максимуму сохранил там фишек. Но, может, у него блеф был там и тому подобное. Но, в принципе, я считаю, ну, просто не сложилось. Мне, конечно, повезло, что там с 10-9 выбил тузов у немца, вот этот Лихтенбергер. Еще просто Дэнни Вонг с туз 10 отдал тузам стэк. Ну, там, в принципе, был кулер. Вот. И я уже понимал, что третье место, и у них стеки были по 3,5 миллиона, у меня по 1,5, то есть у меня было 600 тысяч, я набил просто рестилами 1,5 миллиона, и плюс у меня были ситуации, когда они там каждый баттон или катов рейзили, и у меня просто не было рук, мне надо было ставить либо лын, либо пас, естественно, я делал пас, а когда мне приходили тузы короли, там, туз король, восьмерки, они просто выкидывали префлоп. То есть я не понимал, что происходит. Как люди, которые рейзят там 90% рук, они выкидывают именно тогда, когда у меня хорошая рука. Ну и закончилась эта тема, что я пихнул с СБ в ББ 15 тем с туз 10. В принципе, там не было другой опции, потому что я боялся рейзить Лихтенбергера. Я понимал, что он заколет меня с очень широченным диапазоном. А 15 тем это тут вообще никак не влияет. То есть может показаться, что большой. Но на самом деле в 3 макс не влияло, там, если у меня 1,5 миллиона, а у него 4, какое количество ЭМ это у меня там является. Ну, понятно, что не 30-40 и тому подобное, но до 15 ЭМ я спокойно мог ставить АЛМ там с рукой туз-10, туз-9.
Ну, давай, пожалуй, вспомним о твоих эмоциях по окончанию. Все-таки ты считал третье место успехом или было разочарование, что не удалось все-таки завоевать браслет, когда теперь следующий шанс предоставится?
Естественно, после самого вылета я считал нереальным разочарованием, что у меня не получилось выиграть браслет, но потому что все, кроме первого места в МТТ, всегда приносит расстройство. Хоть бы кто ни говорил, что там, ой, я рад второму-третьему месту, и видно, эта игра была либо слишком не по банкролу, либо ты понимал, что там ты просто словил много отбитбитил и там подобных. Но когда я понимал, что я просто мог и готов занять был первое место, я, естественно, расстроился. Но потом, естественно, все осмыслив, я понимал, что это отличнейший результат, что третье место в таком турнире, именно с таким составом, не в рандомном, там, по тысяче, по две, где нужно выиграть миллиард коинов и тому подобное. Ну, естественно, там хоть тоже постфлоп играется. И потом я, естественно, просто нереально радовался этому и хотел повторить свой успех, но, к сожалению, не получилось.
Ну, как ты считаешь, вот остаток мировой серии вот, и турниры в Белладжо просто не сложились, или все-таки отчасти это были последствия, скажем так, какая-то реакция на тот доезд?
Ну, я думаю, это было 50 на 50. Естественно, после таких больших доездов у любого человека происходит спад, видит он этого сам или нет, потому что, ну, просто ты понимаешь, что ты выиграл денег, ой, ты уже, значит, отбил поездку, там, потому что сумма денег достаточно большая и тому подобное. Но, в принципе, мне хотелось еще больше выиграть и заработать все денег, зачем я сюда приехал, если еще не выигрывать. Но, к сожалению, не складывались там многие моменты. Где-то я плохо играл, где-то я слишком лузовый, где-то я не высыпался. И это мне все дало опыт, и я надеюсь, к следующему СОПу я просто все эти моменты уже буду знать, как с ними бороться, и в следующий раз я просто буду стараться минимизировать всякие ненужные вещи, которые происходили со мной на этом СОПе. И тем более мне очень сильно хотелось доехать в Белладжо, но просто в Белладжо у меня ничего не складывалось, у меня пропадал любые кулеры, любые там, все раздачи, там, я выставлял с тритом против сета, там, доезжал пару раз и тому подобное. Ну, естественно, не складывалось, но говорить об этом в каждом турнире мне просто не хотелось, потому что, ну, это несерьезно.
Понятно. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то особые предчувствия перед ЕПТ? Ты вот, ну, написал, по-моему, на ЦГМ что-то такое, что, надеюсь, там, затащить или что-то в этом духе. И было ли это каким-то, ну, сказать, стандартной какой-то фразой? Или действительно ты ощущал, что благодаря вот последнему гриндингу последнего месяца в интернете ты в оптимальной форме находишься?
Естественно, гриндинг. Последний месяц я очень много играл, и у меня достаточно были удачные турниры, где я просто там складывалось, и я понимал, что плюс за счет этих турниров я набиваю форму, набиваю банкролл, и, естественно, это вселяло нереальную уверенность. Но, в принципе, к ЕБТ Киев я был настроен так же, как и ЕБТ Барселона, и дальнейшим турниром, который мы должны были посетить с командой, ну и будем посещать. Потому что я понимал, что у меня уже выработана дистанция, и что до следующего СОПа я, ну, процентов на 90 буду ездить на все турниры. И я понимал, что за такое-то количество турниров надо мне... То есть у меня получится заработать, точно получится заработать, потому что я понимал, что я достаточно уже набрал хорошую форму. Но, естественно, я не рассчитывал сразу затащить там в Киеве и приехать там и выиграть ЕПТ. То есть для меня это тоже, конечно, было шоком, но шок, он был, конечно, более такой легкий, потому что я был готов к этому заносу, я понимал, как играть, плюс состав в Киеве ЕПТ был, ну, намного просто слабее, там, чем $100 фризаут, допустим, на стартах или с рейбами, то есть люди вообще не понимали, и я просто знал, как их эксплойтить и спокойно это делал. Естественно, главное было, чтобы, как я везде говорил, чтобы выигрывались монетки и там складывались плюсовые ситуации, потому что без этого турнир никак не затащится. Хоть как ты не обыграешь оппонентов, если им будет заходить лучше, чем тебе, то это все будет тщетно.
Ну, твой вот подъем начался где-то с, даже можно сказать, со второй половины второго игрового дня, то есть я так помню, что первое такое вот сообщение о Дикее пришло, когда, по-моему, Дима Громов подошел и говорит, да, Дикей уже до такой степени довел людей, что его по король 9 закрыли. Вот с этого момента как-то у тебя все пошло в гору, да? Правильно я помню?
Да, я перешел во второй день со стыком 63-700, и у меня просто начало ничего не складываться, я все выкидывал, там, рейзил, у меня ничего не получалось, и я просто уже начал ставить аллы, но у меня осталось 9-10 тем, я поставил там с 10 тем с руками типа король валет, король дама, с батаны, из катов и алыны. Так что, так как я понимал, что рейзить нету смысла, потому что люди заколят там с король 9 и на доске 9-3-2 все выставят, все свои фишки. Естественно, я начал ставить алын. Ставил, у меня набивался стык до 12 тысяч, и потом опять опустился до 9, я ставлю алын с катов, с король валет одномастными. И тут очень тайтовая итальяшка, но слабый игрок, потому что по нему было видно, делает кол, причем на все свои фишки. Это при блайндах 400-800 или 500 тысяч. А, ну, наверное, 500 тысяч. Кол на все свои фишки в районе 20 тысяч. Ну, оставил себе 2 тысячи. Ну, я думаю, ну, все, наверное, ГГ, и я пойду домой. Я открываю король валет одномастный, и тут у меня открывает самую лучшую руку, которую я могу видеть, это король 9 разномастный. Я был просто в восторге, я просто офигевал, что, зачем он это сделал, потому что он был достаточно тайтовым. И просто молился, чтобы не открылась девятка. Ну, потому что когда у тебя стоит раздача на волоске от вылета, то, естественно, не хочется получить бэтбит, последняя раздача. Но, слава богу, вышел валет, я удвоился, у меня стало 40 тысяч. Потом произошла еще одна ключевая раздача, я считаю, в турнире. Вот всего их было три. Это вот с король валет, я выиграл король 9, как поднялся. Потом раздача, где достаточно хороший игрок делает скатов и рейс. Я с двумя девятками делаю кол с СБ. Флоп выходит 9-6-8. Он делает конбет, и я понимаю, что за счет имиджа, который у меня был до этого, надо делать чек-рейс, иначе там сделаю кол и там увидим какой-нибудь терн король и сделаем чек-чек, так как у него король-дама там, ну и там подобное. То есть у меня мысли были о том, что надо без позиции именно сейчас раскручивать банк. Я сделал 3-бет, он сделал кол. Я понял, что у него хороший, и главное не попасть там типа в стрит. Терн выходит дама. Не очень приятный терн, потому что там 8-6-9, там он спокойно мог заколиться валет 10. Это стандартным было бы. Но я понял, что все равно надо вгружать уже фишки по терну. Мне уже не выкинуть, неважно, там будет валет 10 или не будет. У меня есть ауто на улучшение. Я поставил большую ставку, ну, точнее, не большую ставку, я поставил 1/3. Он поставил мне алын, и я сделал, ну, почти единственный кол. И, опять же, он мне показал лучшую руку, которую мог увидеть, это сет шестерок. То есть, фактически, я попал сет на сет, чему нереально радовался, потому что последние, там, недели две у меня были моменты, где, ну, я просто сет на сет проигрывал, и я понимал, когда-то должно случиться, что и я выиграю. Но, естественно, все за столом там сказали, о, как там, лакер. Но, естественно, когда ты выиграешь сет на сет в таком турнире, естественно, при этом присутствует лак. Но я спокойно как-то к этому отреагировал, потому что я понимал, что то количество турниров, которые я играю, где-то должно выйти, что я выиграю сет на сет, где-то сет на сет я проиграю. Вот, и с этого момента у меня остался так 80 тысяч, и я просто начал нереально разрывать стол, потому что я там видел, там было очень много слабых тайтовых игроков, я начал рейзить там почти, ну не эниту, конечно же, я выбирал там моменты, там против одного француза были зарубы, где я очередной делаю рейз МП3 с король 9 разномастного, мне делает 3-бет с баттона, и я понимаю, что по динамике игры на 4-бет он почти все скинет. Ну, естественно, мне надо попасть просто в его блефовый диапазон. Я делаю 4-бет, он очень долго думает, а до этого я там много 3-бетов тоже делаю. Он очень долго думает, выкидывает, и потом мне говорит после раздачи, заколил бы я алын, и сказал, что у него было туз-7. То есть он хотел уже выставлять там огромный стэк против меня 107. Естественно, я сказал, что я не заколил, я ему сказал руку, он такой, мы с ним посмеялись и продолжили игру дальше. Вот, я набил, и вот с этого момента я набил стэк где-то вот с 80 тысяч, я его же выбил потом с пятерками против туз, король, баттон на большой блайнд. И вот так я постепенно набил где-то 367 тысяч, что позволило мне вообще в нереальном комфорте перейти в третий день.
Понятно. Ну давай, может быть, уже, так сказать, прыгнем, скажем так, минуя третий-четвертый день, поскольку еще, наверное, вопрос слушателей. Окей. На финальный стол и, наверное, на предфинальный. Ну вот раздача, которая больше всех интересует, слушателей. Прежде всего, конечно, это кол на король хай, вот, ну, потому что мы обсуждали эту раздачу по ходу, да, и когда ты задумался на ривере, предполагали, что у тебя рука вроде как двух семерок, но на самом деле, как потом мы прикинули, что в этой раздаче не имело никакого значения, две семерки или король хай, но тем не менее кол с король хай выглядит очень эффектно. Ну, попытайся как бы провести нас через глубины своего подсознания и рассказать, как ты сумел сделать такой вот безумный кол в огромном банке.
Да, я понял. Ну, перед этим колом было несколько раздач, даже я сказал бы, раздачи 3-4, где у меня уже был чип-лидерский стэк, я набил 1 400 000, я сел за телевизионный стол после третьего дня чип-лидером с стэком 637 000, и буквально я там за час, за два, мне там хорошо заходило, я выиграл опять же пару кулеров, и я набил стэк 1 400 000, и там второй стэк был в районе 800 000. Я понимал, что у меня огромный отрыв, а тем более это офлайн-турнир, и я понимал, что надо давить на оппонентов. Но я, опять же, очень много рейзил, и меня сделали за 3 моих рейза, за 4 моих рейза 4 3-бета. На 1 3-бета я заколил с карты даму валет одномастной, так как понимал, что стэк глубокий, карты хорошие, и можно сыграть. Вышел, к сожалению, мой флоп, и я вот с 1 400 000 фишек. Извиняюсь, с 1 400 000 фишек опустился до 1 000 000, и понимал, что народ сейчас подумает, что я тильтую и как-то неадекватно себя ощущаю, типа проиграл фишек и тому подобное. Но я себя чувствовал достаточно комфортно. Я понимал, что за счет того, что я много агрессии проявляю за столом, меня будут трибетить, и я, в принципе, к этому был готов. И произошла раздача, где Мурзилка делает рейд скатов. У него был стэк где-то 1700 либо 600, я не помню. У меня был 1 000 000 или 1 100 000, я там фактически не помню. Он делает рейд скатов, но он достаточно агрессивно играл. И плюс я его давно знаю, я понимал, что... я вообще представлял, как он играет, потому что мы вместе с ним начинали и давно играли и тому подобное. То есть у меня было определенное количество нотсов на него, как и у него на меня. Вот. Ну, он сделал стандартный рейс катов. У меня был на большом бланде достаточно хорошая value рука. Это король 9 крестей. Я решил сделать спокойный кол. Выходит флоп туз 4-4. И я понимаю, что он сейчас с любыми руками будет ставить. И просто посчитал, что я могу быть впереди. Соответственно, надо смотреть по ставкам и тому подобное. Ну и плюс он знает, что я тильтую и как-то, может, начнет меня выдавливать. Я сделал кол его конбета. На терне вышло 3 пикей. То есть доска стала туз 4-4 и 3 пик. Ну, стала флеш-дро пиковая. Я чекаю и понимаю, что если он поставит сейчас вторую ставку, у него очень большая вероятность... хорошие руки, типа туз-король, туз-валет, либо четверки, либо блеф, потому что с картами типа туз-9, туз-8, я посчитал, что он будет делать под контроль и ну просто не будет разгонять банк, потому что у меня тоже там может быть хороший и тому подобное. И я просто уже на терне посчитал, положил ему руку типа нации или не нации, потому что по такой доске, как я уже говорил, он бы со средней рукой чекал, потому что у меня какие-то были определенные ноции по поводу того, как он играет. Он делает ставку на терне, я просто решил положить его на блеф и посмотреть, что он будет делать ривер и вообще какая ривер-карта выйдет. Выходит валет червей, я опять делаю чек, и тут у меня лисит достаточно большая ставка. И здесь мне просто надо было решать, какая у него рука, либо это блеф, либо это нац. Я просто посчитал, что по динамике игры он мог подумать, что я тильтую, и что там выбиваю слабого туза, показывать силу. Естественно, было неприятно там заколить и увидеть руку типа король-дама, которую он как бы превратил в блеф, либо карту 8-3 разномастную, которая на терне получила совпадение. Естественно, было это обидно, но я понимал, что у меня остается еще достаточно большое количество фишек, и я продолжу играть и тому подобное. Я просто сделал кол, и просто, я считаю, ну, не повезло, повезло, просто все мои мысли, которые я думал, я увидел там блеф, то есть хорошо, что не нац, и, естественно, это произвело эффект, но, в принципе, просто по динамике можно было решить, ну, и по структуре доски можно как бы было решить, что вообще какие там могут быть руки. Ну, конечно, может быть, выглядело, что я сделаю в тильте кол, но я совершенно... очень долго думал над этой раздачей, что вообще, чего, как делать, и вот получилось, как получилось.
Ну, вот сам Виталик сообщает, что он уже 5 дней не спит с тех пор. И
да, я вижу.
Не мучает ли тебя совесть?
Совесть мучает, но что поделать?
Понял тебя. Ну вот скажи, пожалуйста, вот, ну, я почти не сомневаюсь, что где-то год назад, проиграв такие раздачи, как ты проиграл вот вначале удвоив поляка, когда он переехал тебя на ривере, а потом, когда тебя Саша Довженко вскрыл по тусхай, твой блеф, когда ты три улицы поставил блеф, ты мог бы, ну, скажем так, называя вещи своими именами, поплыть. Вот за счет чего все-таки ты прибавил в этой вот психологическую устойчивость? Все-таки опыта вот такого финальных столов у тебя на самом деле было не так много.
Ну, в офлайне у меня опыта финальных столов не было большого, но в инете я достаточно уже почти каждый второй, третий день попадал на финалку, и я понимал, что не надо просто тильтовать из-за этих 60-40, когда ты выставляешься, и там, или 70 на 30 ты проигрываешь, я понимал, ну, просто это диспай, ничего не сделать. И когда он поймал, хитнул там свои 6 аутов, я посчитал, ну, ничего не произошло, ну, не всегда же выигрываете и там подобное, у меня остается стек, и у меня, так как оставался стек, я еще в игре, я еще могу выиграть обратную там доминацию, либо кулер и тому подобное. И понимал, что ничего просто не произошло. Естественно, обидно, что они 500 миллионов раз там уже удвоились, крытыши. Но иногда финалки так складываются, что крытыши никогда не вылетают и тому подобное. Так что я себя достаточно комфортно чувствовал. И мне даже там родственники говорили, откуда у тебя там такое спокойствие. Я просто говорил, что я играл сосредоточенно, и просто за счет того, что я играл много в интернете, это дало мне очень сильную психологическую устойчивость, и все.
Ну вот, очень важный момент был в турнире, на самом деле ключевой, когда вы ушли на перерыв, вот уже втроем. Но вот два вопроса, которые всех интересуют. Был ли в этот момент сформирован какой-то именно план на игру втроем? И второй момент, не было ли в этот момент каких-то разговоров о дележке? Если не было, то почему?
Ну, я как бы разговоры о дележке были, потому что мы друг друга давно все знаем, но я не знаю, нужно ли вообще, имею ли я право оглашать условия, но, к сожалению, по разным причинам дележка не состоялась, и просто я не расстроился, потому что, ну, я как бы всегда играю на первое место, и выиграть чистое первое место, там занять, если меня я выиграю, да, соответственно, то мне было бы это круче, чем поделить и также выиграть первый. Так что дележка не состоялась, и мой план на игру был после обеда это сразу сделать тяжелые раздачи против Мурзилки, потому что я понимал, что если мы сейчас с ним зарубимся, и кто из нас выиграет там наш хедсап, потому что Довженко, я понимал, что он очень тайтовый, и он держался за счет того, что 4-5-6 человек было, за счет своего тайтового стиля. Я понимал, что и Мурзилка хорошо играет хедсап, и я играл хедсап довольно долгое время и понимал, что там к чему. И просто я решил, что надо зарубаться с Мурзилкой, и кто у нас выиграет дуэль, тот и выиграет ЕПТ. Это нам было обоим понятно, хотя мы об этом и не говорили. И мой план был таков, что просто надо как можно быстрее его выключить из игры и уже себя комфортно чувствовать с удвоенным стеком уже в хэдсапе. К сожалению, получилось так, как получилось. Я выиграл ключевой коин, который вот я вот сам. Вот это третья раздача после король валет, король 9 и сет на сет, где я вот нереально волновался, потому что я понимал, что это коины с стоимостью в, там, 100 тысяч евро. Фактически он таким и оказался, потому что я думаю, Мурзилка выиграл бы свой хедсап с двойным преимуществом. И я просто нереально обрадовался, что мне повезло, что именно в этот момент я выиграл коин. К сожалению, у меня как-то было.
Успели, я хотел спросить, предательские мысли промелькнуть в твоей голове на пустом флопе, что вот третье место опять, как и на мировой серии, или не успел об этом подумать, слишком уж быстро дилер туза открыл потерну?
Нет, достаточно медленно открывалась доска, и, ну, я бы даже не сказал, я бы расстроился, естественно, третьему месту, но я просто посмотрел бы на призовое место и посмотрел, что это 140 тысяч евро, и фактически, я думаю, на следующий день я бы все равно не расстроился. Естественно, осадок был, но просто еще когда мы выставили с валун, у меня оставались там какие-то жалкие 600-800 тысяч, но жалкие они жалкие, но блайнды были 40-80 тысяч, это как-никак 10 ББ. А зная, как раскручивается с 2-5 ББ вообще в покере на финальных столах, я также понимал, что еще не все закончено, если я не выиграю эту монету. Но, к
А
сожалению,
при случае...
радость...
Говори,
Да-да-да.
говори. Я хотел просто спросить, предыдущей раздаче blind на blind, которую ты выиграл, за счет чего у тебя стал больше стек, чем у Виталика, что-то было у тебя?
Да, конечно, я почти вообще не делал блефовых 3-бет all-in'ов, либо 4-бет all-in'ов. Все думали, то есть я очень лузово 3-бетил, все это понимали, но в all-in'ы я вставлялся очень тайтово, и за счет этого я как бы...
Я имею в виду не all-in против, не all-in против Довженко, а вот на блайндах, когда Виталик сделал рейд с малого блайнда, ты защитился и на флопе переставил его.
Ну, у меня там была творческая рука, скажем так, но это как раз входило в план в игру, что он не поверит, может, запушит. И... Ну, в общем, я просто понимал, что надо сейчас как можно с ним агрессивнее, и понимал, что он будет выставляться со мной сейчас на достаточно хороший. То есть он спокойно сможет выкинуть вольтов, дабы не разгонять диспу, и... чтобы в дальнейшем выиграть фишку Довженко. И просто этой раздачи я... сказал, что я буду с ним рубиться, а во второй раздаче получился коин.
Понятно. Ну, расскажи о впечатлениях, скажем так, вот что испытывает человек, который стал победителем вот такого крупного турнира, но при этом ты был просто, на удивление, просто невозмутимо, спокоен, честно говоря, мало тогда таких спокойных победителей такого крупного турнира я вообще видел. При условии, что я не могу сказать, что ты прям такой нордический холодный рыцарь.
Ну, я рыцарь в душе. Ну, на самом деле, я не знаю, просто я как-то себя так комфортно чувствовал, у меня даже не ёкнуло сердце, когда... Ну, в хэдсапе я просто был на 300% уверен, что я просто смогу обыграть Сашу Довженко, потому что я просто сразу видел его слабости там очень сильные, и просто на них играл, и понимаю, что мне надо где-то его подловить, и он... за счет того, что я, типа, агрессивный, может отдать мне на достаточно средней руке. И я, когда выиграл, я не знаю, у меня просто не было эмоций, типа, как очередной турнир в инете, заточил, фуф, слава богу, пойду спать. Ну, в принципе, вот с такими эмоциями. Естественно, там было прикольно пофотографироваться, поддержать кубок, и я понимал, что эта победа может дать вообще нереальный толчок в развитии моей карьеры, что там могут пойти контракты, там, известность и тому подобное. Но я также понимал, что это просто очередной турнир. Да, он офлайн, да, он там достаточно дорогой, да, он престижный, но это такой же турнир, как и остальные, и как бы престиж был для меня не самым важным в этом деле. Естественно, это приятно выигрывать там European Poker Tour, но я бы не расстроился, если бы я выиграл там такую же сумму денег, там, Москву, там, я не знаю, покер то образно, да, то есть мне это было не очень важно.
Вот скажи, ты все время подчеркиваешь, ну, и вот я читал твое интервью на других там ресурсах, ты все время подчеркиваешь, что вначале все-таки деньги, а потом уже все остальное в покере. Вот скажи, пожалуйста, для тебя покер, особенно учитывая, что ты бросил кэш и полностью переключился на турниры, это спорт или нет?
Я вообще спокойно отношусь к понятиям, вот это спорт это или нет. В большинстве это спорт делан для того, чтобы прикрываться как-то от каких-то законодательств, которые у нас выпущены. Но, в принципе, покер – это покер. Это карточная игра. Я не могу. Я просто нахожусь 50 на 50. Я считаю, что это и как спорт, потому что там такой экшен происходит, там все призы и тому подобное, как в настоящем спорте. И все-таки я понимаю, что это карточная игра на деньги, где там может любой человек играть, независимо там возраста, характера там, и социального статуса. Это просто игра на деньги, где кто сильнее, тот и выигрывает, в принципе говоря. Так что я просто буду находиться посередине где-то.
Ну, расскажи, как ты планируешь развивать свою карьеру, благо банкротство позволяет делать какие-то вылазки, может быть, какую-то кэш-игру или на какие-то более высокие лимиты, или все-таки планируешь сосредоточиться на МТТ, и если да, то какие, ну, скажем так, у тебя амбиции? Что следующее ты хочешь выиграть?
Ну, до поездки ЕПТ я просто большую сумму денег отдавал родителям, чтобы им помочь. И вот как раз после победы на ЕПТ я наконец додам сумму денег, чтобы у них все было хорошо. И просто это, так как я помогал родителям, мне не позволяло играть все турниры в интернете. Я, то есть, набивал банкролл, но иногда я турниры играл до $500, иногда и $500, но в среднем от 500 и выше, то есть 500, там, по 1000, иногда 300 с рибами, там, дорогие. Я играл от Joker Team, потому что у нас есть онлайн-проект, вот, и... А после этой победы, естественно, я полностью переключусь на игру в интернете от себя, буду играть любой лимит, потому что он для меня по банкроллу, у меня, там, буду копить на квартиру, и в офлайне я не буду просто ничего тратить, потому что до следующего СОПа у нас контракт с Joker Team, и я просто буду играть очень много МТТ, чтобы сделать, ну, нереально еще сильный выстрел там в районе, там, ну, очень большой выстрел, чтобы это мне помогло там, купить дом, хороший дом просто, там, дом или квартиру в центре Москвы. То есть планы у меня примерно на до следующего СОПа, и в момент следующего СОПа это заработать огромное количество денег, играя там в основном МТТ. Но также я буду параллельно играть в модные сейчас 7-8 игр. Я вот в Вегасе посмотрел с ребятами, которые там играют. Мне очень понравилось. Я вот решил попробовать. Там начал подучиваться. Это было сначала дороговато, но потом я понял, что к чему. Начал играть. Ну и думаю, что в дальнейшем по настроению буду играть там 3-6, 5-10 и выше хедсапа No Limit Cash. Потому что я до этого играл, и я представляю примерно, как играть. И, ну, это все не основное будет. Основное, естественно, у меня будет ТМТТ, потом 7 игр, а потом уже кэш.
Ну, скажи, пожалуйста, ты много времени провел как бы с той стороны баррикад, много времени был, скажем так, игроком, и который выступал от различных бэкеров. Не планируешь сам каким-то образом начать выступать в качестве бэкера?
Нет, к сожалению, пока я не хочу этим заниматься, потому что это лишние какие-то проблемы, мне нужно следить за людьми и тому подобное, и как бы мало людей, в кого я хочу вкладываться, но просто даже не то, что мало людей, в кого я хочу вкладываться, я, естественно, кому-то мог помочь, кого я считаю перспективным, хорошим, но просто у меня пока не лежит к этому как бы вообще отношение, я пока не вижу себя в этом, и плюс мне просто... Хоть кажется, как бы выиграл много денег и большой банкролл, но я этот банкролл, он меня как бы мертвые немножко деньги, потому что я хочу накопить на квартиру как можно быстрее и без всяких не околопокерных, не своих каких-то вливаний. То есть, в принципе, вот так.
Ну вот, наверное, теперь будем задать вопросы от слушателей.
Давай.
Пока они какие-то достаточно, скажем так, не очень-то системные. Сейчас вот я найду что-нибудь.
Я думаю, сейчас вот, хорошие вопросы.
Да, ну сейчас вот пойдут вопросы. Ну, пока спрашивают, будешь ли ты отращивать бороду, как у Илюшана, вот такой вопрос.
Ну, я, в принципе, думаю, я бы с удовольствием, но она у меня не вырастет, потому что мне еще достаточно немного лет, но думаю, к 30 городам я постараюсь догнать Илью.
Угу. Спрашивают, зачем тебе квартира в Москве?
Ну... Квартира в Москве, это, конечно же, образно было сказано. Это там либо пентхаус, либо дача в каком-то хорошем районе с хорошей инфраструктурой, то есть это достаточно серьезные деньги. Ну, либо там квартиру в центре, чтобы просто было комфортно жить. Ну, либо, если запретят онлайн, это там в другой стране, в другом городе, где мне было бы комфортно. Ну, то есть, чтобы был большой запас денег, чтобы я мог, допустим, там-то продать... там-то купить и просто жить в комфорте, чтобы у меня были деньги. И банкролл у меня был, и у меня было и недвижимость, и тому подобное. То есть только из-за этого.
За кого болеешь в футболе, Макс?
Ну, к сожалению, я вот, когда я в детстве занимался в ЦСКА, но я занимался там немного, я там занимался в течение года, потом мне это поднадоело, я заиграл за сборную своего города, где я живу. И тогда я болел за «Спартак», но у меня отец болел за ЦСКА, и как бы не то чтобы он меня заставил, но просто молодежная школа была в футболе в ЦСКА намного лучше. Он меня отправил в ЦСКА. Мне как бы было все равно, потому что я хотел в футболе развиваться очень сильно. У меня были большие планы. Но, к сожалению, ничего не получилось. Но сейчас я просто в последнее время, последние лет 5, я просто, наверное, мне как-то разонравился футбол, потому что мне появился покер, мне начало это больше интересовать. А были моменты, когда я там, увлекаясь футболом, мог назвать там сборную команду Франции, Италии вместе с запасными наизусть. То есть там времена 98-2000-х годов, где там Лебёв, Блан был и тому подобное. То есть меня это реально очень сильно интересовало. Но, к сожалению, появился покер и вот компьютерные игры, и просто меня унесло вот в эту интернет-степь.
Когда и где ты познакомился с Хентом?
Что-что?
Когда и где ты познакомился с Хентом?
Ой, это настолько были древние времена, наверное, я уже не помню, в году 2006 или 2007, но мы вместе сидели в мир, ну, просто это было мы начинали все на покер, все вот эти игроки, которые более-менее чего-то добились, мы играли все вместе, начинали там по 5-10 долларов, всех там радовались, у кого банкролл с 200 долларов стал там 220, то есть это нереально круто, там кто за 1000 перешел, уже бог нереальный, вот, и там подобное. И как-то начали вместе ходить на турниры в Короне, я думаю, все там начинали, по 10, по 20 евро играли, вау, круто. И вот так постепенно у каждого был свой путь, и вот в основном люди, которые там начинали, то, чего добился, каждый играет свою какую-то игру. Ну вот, и познакомились мы давно достаточно.
Скажи, пожалуйста, где раздают удачу Billion Dollar? Представляешь, человек с ником Billion Dollar Man, то есть у которого уже миллиард долларов, спрашивает у тебя, где раздают удачу?
Удачу раздают, даже не знаю где. Удача сама приходит тем, кому она нужна и кто этого достоин, я считаю.
С чего начать играть МТТ кэш-игроку?
С понимания вещей, что ты вообще собираешься, что ты вообще, зачем ты перешел с кэша на МТТ, либо из-за того, что тебе надоело, либо ты хочешь заниматься именно МТТ, то есть ты должен себе поставить сначала цель, понять вообще, для чего тебе это, интересно ли тебе, и относиться к МТТ также серьезно, если ты хорошо относился к кэшу, и играть в МТТ серьезно. То есть просто, если хочешь переключиться, работай так же, как ты работал над кэш-игрой.
А скажи, пожалуйста, вот тут вот много вопросов про машину. Расскажи вот эту историю про машину, которую я уже читал. Которая у тебя должна появиться.
Да, ну там была достаточно смешная история. Я думаю, я могу о ней публично говорить, потому что как бы это произошло. Мы сидели командой во второй день, либо в день 1Б в Киеве, в ресторане сидели, как бы общались, кушали, ужинали просто после турнира. И оставалось где-то 220 человек, и как-то разговор зашел про то, что Виталик Лункин купил жене Q7 новое, или какой-то, я не помню. И у него до этого была машина X5 4.6 турбо. И он говорит, я просто не хочу две больших машины, вот я бы ее продал, но что-то вот у меня все руки не доходят и там подобное, и что мне делать? Все что-то там, начали смеяться, какого у него цвета, а у него такого цвета синего, такой цвет волны такой морской, ну, то есть очень классный. Все начали там голубой, все смеялись, и тут один из спонсоров, Маша, она как бы не очень известная, это не Саша, Наташа, да, еще один человек. Он говорит, в шутку, я не знаю, либо всерьез, типа, что кто выиграет первое место, тому я подарю эту машину. То есть я куплю у Виталика, соответственно. И Виталик такой, отлично, я как раз хотел ее продать, и вот это мы сейчас быстрее сделаем. Там, так что, ребята, тащите первое место. Ну и так получилось, что затащил я, там, а не кто-то другой. И, естественно, надо вот сейчас уточнить, все ли это серьезно. Если окажется серьезно, это, конечно же, будет очень классный бонус. И так достаточно хорошим деньгам.
Какой город бы ты выбрал для постоянного проживания, если бы в России все-таки запретили онлайн?
Это очень сложный вопрос, потому что зависит от многих факторов. Зависит от того, что я еще не один буду переезжать, если я буду переезжать со своей девушкой Аней. В среднем я думал над этим, и средний вариант попадался мне Швейцарии, какой-то город Швейцарии.
Думал в среднем, это, в общем,
думал в среднем, я иногда не в среднем думаю, да. Как-то я думал Швейцария, либо какая-то европейская страна, но, естественно, хочется пожить в Америке, но Америка – это Америка, туда очень долгий перелет. Ну, в общем, это такие на уровне, так, представлений, если бы ДКБ, в принципе, вот так.
Используешь ли проги и сайты со статистикой, как относишься к ним, не для привыкания настолько, что в офлайне потом не очень уютно играть?
Я пользуюсь, естественно, холдным менеджером, потому что это нереальная прога, или как покер-трекер, я юзаю холдным менеджер. Нереальная прога помогает очень хорошо на поздних стадиях, потому что на ранних тоже. Естественно, ты видишь, кто тайт и кто нет. Но все равно на нее не надо сильно зацикливаться, потому что она может быть обманной, что человек сидит, допустим, 8-4, ты там рейзишь вольтов, он тебе делает 3-бета, тебе по шансу поставить all-in и там подобное. И ты начинаешь размышлять, ах, вот он, наверное, тайтовый, и у него там, наверное, короли плюс. Но я раньше выкидывал, но потом, когда я начинал понимать, что если у него заходит, не заходит там 50 рук, и ему зайдут десятки, а у меня имидж агрессивный, он так же сыграет с ними, как и с королями. То есть я очень долго до этого доходил, зачем, как, почему. Но на самом деле так и получится. И в итоге я там видел разные карты, вплоть до полного блефа, и там туз-король, туз-дама, и, соответственно, ну, иногда я увижу там дам-королей, но в среднем это будет либо монетка, либо там подобное.
Ну, вот хороший вопрос от Стегозавра. Считаешь ли ты себя лучшим игроком в России?
МТТ – это такая среда покера, что здесь нельзя быть лучшим либо худшим. Можно просто быть там в определенном, быть на счету, быть хорошим игроком, но МТТ это такая вещь, что там даже человек, который вон как поляк на ЕПТ за 2500 ФПП со старзов дошел и выиграл 100 тысяч евро. А я мог, допустим, играть 3 года, турниры по 5, по 10, и у меня максимальный выигрыш был бы 50 тысяч евро. Но это же не говорит о том, что он сильнее меня, хоть он и выиграл, там у него больше выигрыш в турнире. Так что МТТ это такая стихия, что в среднем, конечно, хороший игрок, он будет на виду, у него будет постоянный результат, но я конечно, считаю себя хорошим игроком и достаточно неплохим в России, но в мире и в Европе надо еще много работать. Просто у нас мало людей, во-первых, играет именно в интернете, МТТ очень на постоянной основе, то есть много играет людей кэш, иногда дорогие турниры. Но таких МТТшников очень-очень мало, то есть по сравнению там с Америкой и с другими странами. И просто, я думаю, у людей есть потенциал, но они до конца не вкладываются в это, у которых есть банкролл. Ну а в офлайне это офлайн, там много играет кэшевиков, и, естественно, кто-то выстрелит, и там много хороших, средних хороших игроков, скажем так.
А кто, на твой взгляд, вообще лучший игрок МТТ в мире? Ну, если ты можешь ответить на этот вопрос.
Вот, ну я также повторю, что я это сейчас сказал, но я, естественно, я считаю это большинство интернетчиков, потому что все-таки интернетчику рознь. Я понимаю, что интернетчики играют намного лучше в среднем офлайнеров, они понимают много вещей, больше, потому что у них тупо сыграно намного больше турниров, и у них они оказывались в тех ситуациях, в которых оказывался офлайнер там не 2-3 раза или 5-10, как он, а там 50-100. И они примерно понимают среднюю линию для того, как бы было плюсовое это все и там подобное. То есть за счет своего наигрыша они, естественно, могут переигрывать там свои руки и там подобное, но в среднем хороший онлайнер будет переигрывать просто хорошего или даже очень хорошего офлайнера. Но так сказать, кто в мире, я считаю, это просто вот на Pocket Five зайти и посмотреть топ-10. Ну, естественно, там люди, которым где-то сложилось лучше, чем другим. Ну, я не знаю, там топ-20, может, топ-30, и там офлайн про типа Филайви и там подобных людей, которые играют во все хорошо, понимают динамику и там подобное. Так что здесь настолько большое количество хороших игроков, с которых нельзя, и просто неправильно будет выделить кого-то одного. Потому что, например, у одного человека в 2007 году, допустим, апстрик, у другого там в 2002, и после этого он достаточно средний результат хороший показывает, а там он выстрелил. Так что МТТ – это МТТ, я скажу так.
Самый сумасшедший поступок в твоей жизни?
Я даже не могу так вспомнить. Наверное, они были полусумасшедшие, но их было много. Ну, а такого настолько сумасшедшего я, в принципе, адекватный человек, и я не особо люблю беспределы, какие-то делать беспредельные вещи, чтобы потом как-то себя некомфортно чувствовать, скажем так.
Ну, ведро роса не дарил?
Ведро не дарил, но чуть поменьше дарил. Но я думаю, в будущем исправлю эту проблему.
Ну да, ну так, позволю себе заметить, что, на мой взгляд, Аня существенную роль сыграла в твоих успехах в последнее время, поскольку, мне кажется, ты, так сказать, возмужал с тех пор, как вы вместе. Так что я благодарю в том числе и Аню за твои успехи.
Да, естественно, Анин вклад неоценим, потому что, когда у меня были дела очень плохо, когда у меня было 3-2 тысячи, она меня всячески поддерживала, она мне говорила, что все будет хорошо, я знаю, ты там хорошо играешь, потому что она видела, что я реально там расстраиваюсь и показываю моменты, что я реально хорошо сыграл, но мне не везло. Она меня поддерживала, и я вообще не отрицаю, только, конечно же, с тобой соглашусь, ну, вот, что Анин, да, вклад тут неоценим.
Вот ключевой вопрос от Герды. Он как бы, я знаю, что Герда вроде бы это, ну, не девочка, а мальчик. Он заглянул в корень и задает ключевой вопрос. Дикей, чем питался во время ЕПТ?
Чем питался? Ну, которые бутерброды там продавали. Ну, и там до этого завтракал в Чебуречине. Там салат оливье и пару чебуреков. Потому что там очень вкусные чебуреки были. Потому что Чебуречная плюс в Киеве, а в Киеве все вкусное, а плюс в Чебуречной еще и чебуреки.
Ну, вот уже спрашивают, не предложил ли какой-нибудь рум-контракт после победы на ЕПТ?
Насколько я знаю, были какие-то разговоры по поводу этого, но пока все очень облачно, пока непонятно. Но я думаю, в ближайшее время, если со мной свяжутся, я буду вести переговоры. Но пока я вообще, ко мне лично никто не обращался, и я не знаю, будет ли что. Естественно, хочется, но надо будет ждать только и там уже решать.
Ага. Спрашивают, вот, Мурзилка интересуется, давали ли тебе какую-нибудь наклейку на финальном столе в СОПа?
Нет, ни наклейку ни на СОПе, ни на ЕПТ мне не давали. Видно, не видели во мне потенциального хорошего игрока и хорошую рекламу.
Ну, а может быть, боялись, что некуда будет наклеить.
Ну, либо некуда наклеить, да, и так все уже заклеено.
Да. Насколько твоя девушка понимает покер и как она играет, спрашивает Brain Bug.
Аня понимает в начальной вещи достаточно хорошо, она меня просит обучить, но, к сожалению, я просто не могу обучать родных и близких, потому что, ну, у меня просто не получается это делать, особенно свою любимую, потому что, ну, у меня просто не получается, когда там я хочу объяснить, но я понимаю, что здесь надо сказать так-то, а я скажу помягче, чтобы ее не сильно там задеть. Ну, то есть это очень сложный процесс, который у меня, к сожалению, пока не получается. Но я думаю, в дальнейшем, когда будет больше свободного времени, как мы будем ездить вот в поездках, потому что она будет везде со мной ездить в поездках, я постараюсь где-то чего-то как-то ей подучить. Но, в принципе, я не особо хочу этим заниматься, не из-за того, что я не хочу обучать, я просто не хочу, чтобы там Аня выходила на там начально-средний уровень игры просто.
Понятно. А вообще, как обучение тебе, как факт, как само по себе, как занятие интересно? Ты планируешь вообще этим заниматься? Или это вряд ли когда-нибудь тебя заинтересует?
Да, это мне интересно. Я давно уже хотел иметь не дисперсионный вид заработка, в отличие вот от покера, который стабильно мне приносил деньги, потому что я, ну, как бы уже сделал себе достаточно имя там, и могу просто на нем зарабатывать, плюс я же постоянно показываю какие-то результаты, то есть человек видит, за что он платит. И, естественно, я думал об этом, и у меня есть кое-какие сейчас примеры, ой, не примеры, а есть кое-какие представления, что как сделать проект кое-какой, но пока из-за того, что я много ездить буду по Европе, я думаю, он отложится на какое-то время, если вот как выпадет свободное время, я думаю, я займусь этим и что-нибудь сделаю очень крутое, потому что если я буду делать проект, то я хочу, чтобы он был лучшим в интернете, это 100%.
Есть планы какие-то на вот ближайшую серию крупных онлайн-турниров на PokerStars?
На Старзах, да, естественно, я буду играть все турниры, по холдному точно, буду играть вот, по 7 игр какие-нибудь. По холдому вот, я буду играть все турниры от себя, так довольно сейчас ЕПТ позволил это все сделать. Турниры только по 5, по 10 тысяч я, естественно, буду играть от команды. Так что я очень надеюсь на Старс, потому что у меня просто нереально не складывается уже второй год. И я просто не знаю, что с этим сделать. Просто вообще, я играю просто там очень, я считаю, хорошо, но что-то не получается там подобное. То есть, ну, просто не бывает такого, чтобы за два года так не складывалось. Значит, что-то там не получается.
Я помню, у тебя там не получается с тузами против король-дамы выигрывать, когда два стола остается.
Да, да, да. У меня такие моменты бывают часто. Ну, относительно часто, конечно. Не надо жаловаться на то, что там с тузами, ну, проиграл король-даме. Но просто старзы – это реально болото, которое, ну, я просто как бы я что ни делал, у меня просто не получается из него вылезти, что бы я из этого не делал. Увеличил там бои, но уменьшал количество турниров и тому подобное. Просто ничего не получалось.
Так что угу. Да, да. Какой твой любимый цвет? Розовый?
Красный.
Красный, понял. Так. Ну вот, не секрет, что одно
Розовый тоже ничего.
Да. Одно время ты как-то, пусть короткий промежуток времени, входил в так называемую команду Макса Каца, и вот поэтому логично, что тебя спрашивают, не планируешь ли ты сам развернуть бизнес доигрышей, как здесь это называется? Доигрывание имеется в виду.
Ну, в команде Макса Каца я был, наверное, лет 50 назад. Ну, грубо говоря, когда начинал, банкролл у меня был там $100, то есть мне каждая сотка там за ДС была в радость. А насчет проектов с доигрываниями, но я как бы я не буду это прям делать, что прям на официальной основе там звоните и пишите мне, то есть кому нужно, я как-то помогу, я как бы к гостинку отношусь довольно спокойно. Ну, я не хочу сейчас развивать эту тему, потому что эта тема может задеть, так что в принципе это на поток и в бизнес я не буду ставить.
Ну, вот спрашивают, где ты еще играешь онлайн? И вот так, в принципе, вопросы заканчиваются. Думаю, сейчас вот еще 2-3 минуты и будем сворачиваться уже.
Онлайн я играю на всех сайтах практически. Естественно, это Full Tilt Stars, Ungame, iPoker, Red Star, там, я не знаю, Absolute, Party, GoPlay. Достаточно, вот 8, у меня 7-8 покер-румов, но основные там это 4-5, это Full Tilt, Poker Stars, Ungame и... Ой, не Ungame, а Full Tilt, Stars, Absolute и этот iPoker. Вот, в основном вот эти 4 сайта, где достаточно там хорошие турниры, вот я на всех их стараюсь играть.
Скажи, а не трудно будет, вот имея банкролл уже там, ну, существенный, скажем так, играть турниры с первым призом, там, $5,000-6,000?
Нет, конечно, я уже отошел, когда вот я боялся вот этого андербанк, когда у меня был овербанкролл, когда у меня был слишком большой банкролл для лимитов, но здесь только для того, чтобы я поддерживал форму, чтобы я играл в свою игру, чтобы я там не расстраивался из-за бэтпитов, неважно какой турнир. Ну и плюс я вижу, что делают остальные про во всем мире, играют те же турниры, имея там миллионы банкроллы. Просто из-за того, чтобы быть в форме и всегда себя хорошо чувствовать за столом. Так что это меня не особо расстроит, если там будет 5-6 тысяч первое место. 5-6 тысяч это все равно деньги, неважно какой у тебя банкролл. Ну, значит, если там не сильно уж прям нереально не будет захотеть с этим играть, я просто уберу эти турниры из своего списка и буду играть более дорогие, дабы... Много турниров достаточно, если играть на многих сайтах, которые у меня будут банкроллы, где мне будет хорошо играть.
Ну, просят порекомендовать какие-нибудь книги или сайты.
По книгам, я не знаю, я не дочитал Харрингтона, там прочитал первый том половину и забил на него, потому что как-то не захотелось, хотя я понимал, что это прикольно, просто начал сам развиваться. А сайты, видео, я тоже как-то начал смотреть МТТ, но МТТ такой воды, МТТ воды такого вида, что вот так сидишь уже, под них засыпаешь, он говорит, что выкидывает в пас, что-то там ла-ла-ла, ла-ла-ла. В принципе, ну, я как бы не особо вижу. То есть, если я буду делать проект, я все-таки буду как-то это скомпонованно делать, чтобы не уходил человек на 4 часа в компьютер и сидел там вот, слушал там всякие рассказы ненужные. Вот,
так что, ну, в принципе, сайтам... Если офлайн вот с твоей финалки ЕПТ записать, то там скучно не будет, поскольку ты в пас выбросил, по-моему, раза 3 или 4 префлоп.
Подожди, повтори, пожалуйста, я прослушал.
Я говорю, что если записать офлайн вот с твоей финалки ЕПТ, то там бывало, что за круг ты по 4-5 раздач рейзил, поэтому там не уснешь.
Ну да, ну я понимал просто, у меня достаточно хорошие позиции были, у меня тайтовые игроки были в позиции агрессивные без, и я как бы себя комфортно чувствовал. Ну и просто я сохранял диапазоны своих рейзов, чтобы как бы люди не понимали, когда у меня хорошая, когда плохая. Ну то есть с агрессивным игроком намного тяжелее играть, чем с тайтом. Я это понимал и пытался просто этим пользоваться.
Понятно. Скажи, пожалуйста, вот, ну, последние, наверное, 3-4 вопроса. Интересует то, что ты будешь делать, когда у тебя перестанет работать голова лет 45?
Это уже вопрос, да?
Да, это вопрос.
Ну, до 45 надо дожить сначала, а там посмотрим, что уже с головой у меня будет. Наверное, буду на Сардинии кататься на яхте.
И не думать уже головой. Да, насколько важна в твоей игре математика?
Математика одна из важнейших вообще составляющих любого турнирного игрока успешного, потому что она просто как бы является основой вообще всех твоих движений, что ты делаешь, только и там определенные проценты влияют на интуицию и тому подобное. В основном все рассчитывается только из математики.
Ну и последний вопрос, наверное, да. Откуда взялся ник Дикей? И, ну, Дикей – это вообще-то разврат, то есть распад, не разврат, разврат – это я вам договариваюсь сам.
Разврат распад. Лучше, на самом деле.
Да.
Не, давай разврат. Разврат будет. Давай разврат.
Ну, ты думал, что это разврат, и поэтому взял такой ник, да?
Ну, да, я потому что хотел написать себе разврат, это английскими буквами, так, R, V, большой, типа B. Но, к сожалению, мне не очень понравился, я вот решил взять Дикей. Но, на самом деле, Дикей – это... У меня там ник, он же лет, наверное, 7. Я когда играл в Quake 2, в Quake 3, у меня был там ник Смайл, когда я там просто там мне лет 12-13, я взял какой-то первый ник, там, типа улыбка, думаю. Ну, потому что я там достаточно был веселым парнем, улыбался и тому подобное. Но потом я понял, что это слишком, блин, слишком оригинально, не оригинально и тому подобное. И посмотрел в словаре, мне понравился набор букв, как звучит и тому подобное. Я начал подписываться, и как-то ко мне приклеилось, и, в принципе, вот так вот у меня получилось, и все. То есть ничего такого, просто понравилось, как звучит, и сейчас я являюсь тем, кем я являюсь.
Ну вот, Виталий Мурзилко-Толоконников, который был нашим постоянным комментатором во время этого интервью, замечает, что от распада до разврата один шаг.
Ну, ну да, я вижу, вижу.
Да, я думаю, что наше интервью показало, что, в общем-то, от банкролла в $3000 до звания чемпиона ЕПТ первого в истории России, в принципе, всего 3-4 рейса. Ну, правда, да. Ну, правда, до этого, на самом деле, Макс, ты проделал большой путь, прошел большой путь и проделал большую работу. И вот от имени нашего сайта, от имени всех слушателей хочу еще раз тебя поздравить и пожелать тебе удачи, чтобы ты, в общем-то, радовал и нас, и приносил, скажем так, славу российскому покеру. К следующей программе мы постараемся наладить звук и постараемся сделать ее еще более интересной. Спасибо, Макс.
Спасибо большое. Было очень интересно давать интервью онлайн, вживую. Мне это очень понравилось. Понравилось общение со всеми ребятами, так что я надеюсь, мы продолжим еще как-нибудь это в таком же формате, либо в более новом.
Ну, дашь повод, с удовольствием. Всем спасибо за внимание. До встречи на волнах Gypsy Team.
Всем пока.
Всем удачи.